Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. И главная новость этого дня и недели – голосование о поправках в Конституцию России. Оно прошло вчера, 1 июля, и предсказуемо поправки были одобрены. Ключевая из них – обнуление президентских сроков. Ну, вы и сами это знаете. Коротко о результатах. Явка – около 65%, за высказались около 80% проголосовавших. Единственный регион страны, в котором не поддержали принятые поправки – крохотный Ненецкий автономный округ, который обижен на недавнюю попытку присоединить его к Архангельской области. Смешно сказать, но по букве закона Россия все еще республика. Так вот, второй и одновременно четвертый президент Российской Республики Владимир Путин, несмотря на конституционную норму и без переучреждения государства, оформил себе возможность остаться на высшей должности в стране еще на два срока, то есть в теории до 2036 года. Когда что-то такое случалось в республиках древности, там это называлось емким словом деспотия. Мы такими словами разбрасываться не будем. Как не будем делать вид, что это какая-то неожиданность, что голосование прошло и итоги были именно такими. Лучше ответим на вопросы. Как изменится власть после обнуления? Это начало нового этапа в путинском правлении или его конец? И каким неожиданным будет эффект от вроде бы успешного всенародного одобрения? Говорить будем со специальным корреспондентом «Медузы» Андреем Перцевым, это один из лучших политических журналистов страны, и с Константином Гаазе. Он, тоже представлю его нескромно, как и Андрея, один из лучших политологов страны, а еще преподаватель программы «Фундаментальная социология» в Шанинке. У меня для вас есть странное предложение поиграть в такое упражнение, почти как посмотреть на тест Роршаха. Давайте взглянем на цифры официальных итогов, вспомним про Ненецкий автономный округ, который показал свое несогласие, а еще про интересную историю в республике Коми, когда сначала вроде большинство было против одобрения поправок, а потом оказалось, что большинство за. Я вот в этой кляксе вижу что-то такое умысленное, я бы даже сказал нарисованное, что касается Ненецкого автономного округа, где большинство высказалось против поправок, что там люди были, во-первых, обижены, а во-вторых, административная машина была обижена и все посчитала честно. Есть у местного начальства такая привычка устраивать итальянскую забастовку, когда оно хочет поспорить с высшим начальством, и все считают правильно. Вы что видите в этих цифрах и в результатах прошедшего голосования? Константин, давайте с вас начнем.
Я не очень понимаю, что значит правильно. То есть, если, скажем так, территориальная проекция бюрократической вертикали имеет возможность искажать цифры в пользу поправок, почему она не имеет возможность для того, чтобы послать сигнал в Кремль, искажать цифры, ну, как бы и против поправок. Да, то есть мне вообще в контексте этих выборов, мне кажется, не нужно говорить про органическое голосование за пределами голосования, собственно, 1 июля. Потому что ни о чем другом, кроме как о том, что произошло 1 июля, мы никаких достоверных данных не имеем. Я согласен с тем, что, конечно, как бы президенту эта история была прежде всего нужна не для того, чтобы эти поправки каким-то образом запустить. Они, в общем, как бы, как мы увидели на примере ситуации с Мишустиным, они в голове-то у них уже работают. То есть они уже, исходя из них, решения принимают. Те или иные административные, политические и так далее. А эта голосовалка ему была нужна для того, чтобы собрать галочки лояльности. Да, вот, собственно, с территориальной проекции и с, скажем так, государственно-корпоративной проекции. Ну, какие-то регионы, да, значит, вот в этих регионах начальство приняло решение эту галочку в бокс не ставить и показать, что нет, мы недовольны, нам не нравится, мы как бы не очень счастливы. Надо смотреть, какие у этого будут последствия. То есть, если их как-то будут наказывать за это, значит, сигнал прошел и был усвоен. Если их никак за это наказывать не будут, чтобы не портить праздник, ну, значит, зря старались, скажем так.
Андрей, ты что тут видишь?
Ну, НАО часто как бы выражается по-разному. Все это крутится вокруг, да, вот объединения с Архангельской областью. Если вспомнить 2007 год, НАО дало, тогда вот началась вот эта как бы свистопляска с объединением, попыткой так объединением бюджетов, да, то есть не совсем еще референдум, но как бы бюджет Архангельску НАО оттяпал, да, не стал заключать договор. Они через договоры как бы действуют бюджетно. Это один регион, да, но в то же время два региона, Архангельск главнее может забрать. Вот. В 2007 году он забрал. И произошли выборы в Госдуму, да, 2007 год, путинский в цвет. В итоге НАО дал самый низкий результат «Единой России» по стране. Вот. Это вот как бы при таком еще, при поползновении, что ну, независимости-то их вроде не лишали. Тут их попытались как бы лишить независимости. Зашла речь о референдуме об объединении. Ради такой тактической, вроде мелкой цели, да, победы кандидата от власти в Архангельской области. Считалось, что это вот тема хорошая для его кампании. В НАО пошли протесты, ситуацию развернули, но как бы люди-то разгорячены, люди готовы голосовать, им вот еще и как бы референдум, да, предоставили. Вот они проголосовали. Почему не фальсифицируют? Ну, как бы элита НАО, это, ну, звучит-то странновато, это островная территория, в смысле того, что у них нет устойчивой связи с землей, и маленькая, да, то есть на острове каждый человек как бы большой и что-то значит, там элита это, ну, наверное, практически все. Вот их столица, там Наринмар, город в районе 30 тысяч человек населения. То есть эти люди друг друга знают в лицо. И особо в таких условиях, особенно если дух времени протестный, ты не пофальсифицируешь. Вот.
Это нас унесло в НАУ, и ты писал про это текст. Мы с этим разобрались. Это довольно понятный феномен. А что, глядя на цифры, вы видите? Ну вот Константин сказал, что за пределами первого числа невозможно что-то анализировать.
А Коми мы забудем, да?
Коми там тоже, в общем, понятная механика. Видимо, эхо Шиеса. Вообще северные регионы, да, которые себя показали от Камчатки до Якутии и вот туда к НАУ.
Да, ну и Мурманск, да, то есть вот это все, да, в одну кучку, то есть они в основном протестные, да, часто как бы показывают какие-то результаты, ну, не такие, как надо, да, вот, так что да, тут мало удивительного.
Имеет ли смысл анализировать общие цифры голосования, или они все достаточно искусственные, и ничего по ним не скажешь, ничего это не отражает?
Мне кажется, не имеет. Ну, то есть, есть какая-то органическая явка и какие-то органические результаты 1 июля. Есть, как кажется, как говорят, более или менее достоверные данные по электронному голосованию в Москве и в Нижнем. Вопрос в том, что я еще просто не залезал на сайт ЦИК, я не понимаю, можно ли их очистить от кумулятивных результатов. Да? То есть, можно ли там вот этот участок в Москве, участок 9000, который, собственно, для удаленного голосования, можно ли посмотреть цифры по удаленному голосованию? Это более или менее покажет для этих городов какой-то расклад по тому, что называется средний класс. Ну, в очень-очень больших жирных кавычках, да. То есть, ну, это люди, которые пользуются госуслугами как инструментом общения с государством. Это значит, что у них есть кредитная карточка, это значит, что у них есть стабильный доступ к интернету. Это значит, что они там более или менее понимают, как что с этим делать, как это работает. Вот эти цифры имеет смысл посмотреть отдельно. А говорить вообще про то, что происходило с 25 числа и до 1 июля, мне кажется, ну, бессмысленно. Не потому, что никто за эти дни, ни одна живая душа не проголосовал за Конституцию, а потому, что мы имеем дело с некоторым, ну, на уровне просто данных, опять же, в кавычках, потому что тоже непонятно, от чего данные. Мы просто имеем дело, ну, с каким-то эпифеноменом того, как бюрократическая сборка в данном конкретном регионе умеет работать. Как она умеет мобилизовывать голосование бюджетной сетью, сколько в этом регионе людей, которые приписаны, имеют как прописку по двум вертикалям, и по территориальной, и по вертикали госбизнеса, потому что, ну, как бы это же еще с выборов 2018 года, да, мы знаем, что у нас с членами семей, в принципе, госбизнес дает там до 10 миллионов голосов, если не больше. Это скорее характеристики того, как вот в данной конкретной территориальной единице сочетаются какие-то принудительные, дисциплинарные, значит, мобилизационные механизмы, на которые можно нажать, сидя в кабинете там на Старой площади, в бункере в Огарёво или в Белом доме. То есть это имеет смысл, но это имеет смысл не с точки зрения разбора электоральных результатов. А по, собственно, голосованию вчерашнего дня, по так называемым экзит-пулам, которые в Москве и в Питере проходили, ну, в общем, здесь тоже ничего удивительного. Мы с 2016 года знаем, то, что в крупных городах это раскол не 80 на 20, не 70 на 30, это раскол 50 на 50. Видимо, это раскол по оси дотационное сословие, бюджетное сословие или относительно независимое, имеющее какие-то другие источники доходов, какую-то другую прописку. То есть, вот, мне кажется, так, об этом можно говорить, да, но это нужно говорить исключительно с точки зрения какого-то аппаратно-бюрократического расклада в каждом конкретном месте.
Я бы про электронное добавил голосование, что все-таки в Москве и в Нижнем, особенно в Москве, это выполняло роль во многом досрочки и надомки.
Когда бюджетников принуждали и контролировали.
Да.
Давайте поговорим про политическое значение. Я давайте предельно эмоционально выскажусь. У меня ощущение, что это такое послесловие путинского царствования, что оно, это голосование, это одобрение поправок не продлило срок действующего режима, а отметило просто вот последний его этап. Есть ли у вас такое же ощущение? Ну, я могу объяснить просто. Не сработал легитимизирующий вот этот эффект. Нет ощущения, что действительно мы там как сообщество делегируем Владимиру Путину какое-то доверие на дальнейшее правление. Есть ли у вас какая-то такая общая оценка?
Я, может быть, сейчас немножко парадоксально выскажусь. Само значение этого голосования по дороге, соответственно, от 10 марта к 1 июля, оно радикальным образом изменилось. Потому что, когда 10 марта под плач бояр «Не уходи, останься», президент согласился с поправкой Терешковой, да, речь шла, конечно, о том, чтобы каким-то образом перезагрузить систему, которая несет уже на себе и многолетнее бремя санкций, и многолетнее, и уже, собственно, два года пенсионной реформы, которая, собственно, и расколола это путинское большинство, да, то есть вот эти все разговоры про то, что вот сейчас мы видим, что путинское большинство закончилось, оно закончилось по дороге от лета 2018 года к экономическому кризису, который начался осенью прошлого года, да, то есть мы имеем дело уже с вполне оформившимся расколом, который к этому конкретному голосованию не вполне применим. Но сама эта процедура, она теперь нужна была Путину уже совершенно для другого. Теперь она была нужна ему в виде некоторой формальной присяги со стороны всех тех вот условно каких-то аппаратных бюрократических проекций власти, которыми он так или иначе управляет. То есть речь про в данном случае результат для него, как мне кажется, и вообще для такого большого, ну, обобщенного Кремля, результат — это не история про легитимность. Они не сомневаются в собственной легитимности. Там вообще так вопрос поставить нельзя. Результат – это принесение формальной присяги со стороны тех командных высот системы, которые за 2-3 месяца карантина где-то разболтались, где-то, как в Москве, вообще вышли из повиновения и начали себя вести так, как будто бы, в общем, руководитель столицы полагает, что ему можно пойти на выборы 2024 года, не получив, скажем так, одобрение от действующего президента, ну и так далее, да, то есть это встряска системы, это уже не встряска легитимности. Как встряска системы, обсуждая предварительно вот этот разговор сегодняшний, мы с Андреем в том числе говорили о том, что были просто какие-то моменты вчера, когда казалось, что, ну, ребят, ну, вы действительно, вы просто перебарщиваете, да, ну, зачем столько перекидывать, да, ну, чем вам плохо 65 на 65, да, чем вам плохо 58 на 65, 58 явка, 65 результат, да, то есть если результат в конечном счете управляемый, то зачем он вам вот такой вот, вот с таким каким-то совершенно очевидным перебором, да, который, как вот Владислав, как вы совершенно правильно сказали, с перебором, который, в общем, вас же и, ну, в глазах довольно большого количества людей в стране просто делегитимизирует. А смысл-то как раз был этого перебора вовсе не в том, что это вообще не была история про массовую политику, да, то есть это была история про аппаратную политику. И там, где этот перебор есть, это значит, что эти люди себе как минимум купили билет в 21 год, да, то есть вот в ту какую-то новую политическую конфигурацию, которая, по идее, должна появиться по итогам выборов в Государственную Думу. А затем уже, как бы, может быть, и в 24-й год, да, хотя об этом говорить, разумеется, рано. Я полностью согласен с тезисом, что это конец системы. Я вот 25 июня сидел, медитируя в экран «Да нет», и, честно говоря, у меня в какой-то момент было гигантское искушение проголосовать «Да» абсолютно в этой логике, просто в акселерационистской логике, с очень простой мыслью. Вот эта поправка, это же одна поправка, да, ну, юридически, которая уничтожает относительно гладко работающий баланс внутри власти как бюрократического аппарата, государства как бюрократического аппарата. Это же поправка, это же осиновый кол вам как бы в грудь, товарищи. Поэтому мне, честно говоря, даже в какой-то момент захотелось проголосовать, да, ну, потом я как бы думаю, нет, ну, как бы все-таки нам здесь жить, поэтому, ну, так просто нельзя делать, и проголосовал как бы нормально, нет. Но я согласен. То есть в тот момент, когда исчезает переборка на уровне аппаратов, на уровне секретариатов между правительством и Кремлем, когда администрация президента получает конституционную возможность избирательно вмешиваться в бюрократические процедуры правительства, а ведь, собственно, ну, исчезновение полномочия по организации работы правительства у премьера и его передача этого полномочия президенту, она это и означает. Это же начало конца. Это начало конца, причем уже не в смысле какой-то там массовой классовой революции, а это начало конца той самой хваленой управляемости, которая в конце концов и дала вот этот эфемерный результат. То есть, когда вы в следующий раз будете делать, у вас уже не будет под рукой этих инструментов, при помощи которых это можно делать. Поэтому это конец путинизма, понимаемого как некоторая система лидерства слэш-управления, основанная на двух механизмах. Первый механизм, да, вот это постоянная инструментальная возгонка личной харизмы Путина, которая, в общем, закончилась бесконечным количеством мемов «Путин дементор» на фоне Ржевского мемориала. А второй это механизм, это все-таки бюрократическое управление. И вот бюрократическое управление как механизм с 1 июля перестало существовать. Нет больше никакого бюрократического управления. Да? То есть есть неизбирательная, абсолютно бонапартистская модель власти, в которой технические подразделения, обеспечивающие жизнь и работу первого лица, и, по сути, обеспечивающие эту его самую инструментальную харизму, теперь имеют способ неизбирательного сплошного воздействия на механизм бюрократического управления. А это конец.
Простите за историческую аналогию, Николай II приехал в Ставку, это называется.
Да, да, но теперь в Ставку приехали все, и Ротенберги, и Николай II, и Ковальчуки, и Игорь Иванович Сечин, правительство, имени которого нами в данный момент управляет, и все-все-все-все-все.
Надо запомнить изящное выражение акселерационная логика, ну то есть чем хуже, тем лучше, это называлось по-ленински. Мы с Андреем вчера во время голосования обсуждали тоже этот момент, это важная мысль, которую вы, Константин, и вначале говорили, и сейчас повторили, про то, что голосование выступило такой формой присяги и мобилизации аппарата с тем, чтобы в том числе наказать тех, кто чего-то сомневается, да, в чем-то. Андрей, тебе не кажется, что наоборот, многие чиновники во время этого голосования, так же, как и во время пандемии, подумали, о, а мы очень полезные люди, мы тут так много организуем, мы вообще делаем эти выборы и эти проценты своими руками, не порыскать ли нам глазами, как выражается один российский политик. Ну, потому что раньше вроде все от Путина зависело, да, за него народ шел, а сейчас мы и есть народ, мы и делаем эти проценты. Не оказалось ли это парадоксальным образом ослаблением системы и ее таким расшатыванием еще большим?
Ну, вообще она, наверное, живет все-таки в этом. То есть, с одной стороны, чиновники понимают, что они это делают. С другой стороны, в спину дышат более рьяные товарищи, которых можно поставить на это же место. Да? То есть, все же у нас взаимозаменяемое. Кто там не захотел делать сильно фургал, да? Ну, вот, как бы... Там в Иркутске что-то не работает. Остальное, ну, этот не справился, поставят другого, да. То есть тут такая палка о двух концах. Ну, по крайней мере, все, что я вижу, да, например, там, когда политтехнологи, ну, достаточно высокого ранга, можно сказать, что это сотрудники АП, да, без корочки, да, которые, может, повыше рангом в иерархии, чем сотрудники АП настоящие, да, там, вывешивают в Фейсбуке аватарку «Я за поправки», да, там, пишут посты, там, объясняющие, как все хорошо. Наоборот, система крутится-то вот высоко, да. Ну, хотя чиновников-то использовали, в общем-то, и более низких. Там, кто за поправки? Мы хотим видеть этих людей. Ну вот, если открыть соцсети, и ты увидишь человека за поправки, это, скорее всего, некий чиновник, да? Либо какой-то участник вертикали в каком-то ее плане. И вот эта вот, ну, лояльность, что ли, да, показная, внутренняя, да, то есть некая корпоративная лояльность, которая все больше становится корпоративной. Результаты неверифицируемые, да, какие-то цифры, которые показывают лояльность власти, есть. Ну, есть вот там рыцари круглого стола, которые уж точно лояльны. И которые градус вот этой лояльности повышают, потому что система-то уже не может остановиться. Вот произошла пенсионная реформа, да, рейтинги упали. Я не исключаю вообще, что все это голосование было задумано для того, чтобы как бы, да как же так, вот 2 года назад я был там на пике, а тут вот я в грязи. Ну, давайте, ребята, давайте сделаем. Ивент-менеджеры из внутриполитического блока АП сделали. А нас ждет осень. Я думаю, осень будет забавная, да, потому что в регионах выборы самих по себе непростых будут. Там Иркутск, Новосибирск, Магадан, который опять себя показал, Камчатка, много чего. И Путину понадобится еще какая-то процедура, и еще какая-то процедура. В итоге возгонка и откалывание от реальности приведет к тому, что к выборам Госдумы от машинок-то ничего не останется. Вот чего я думаю.
Магадан себя уже показывал. Ты имеешь в виду, что там самый низкий рейтинг у Владимира Путина был, и ты ездил делать репортаж туда. Константин, вот если закончить эту мысль, разве по итогу этого голосования не могли люди на местах решить, о, оказывается, наша сила не из Москвы происходит, а это мы делаем Москву, да, мы свита, играющие короля. Укрепило это административную машину или наоборот только ослабило?
Ну, для них-то игра не закончилась. То есть для них-то игра только начинается, соответственно. Сейчас надо понимать, будут ли наказульки. То есть будут ли поощрялки и будут ли наказульки. Поэтому у них эндгейм просто другой. Мы их эндгейма пока просто не видим. То есть если мы сейчас увидим децимацию НАО, КОМИ, части других регионов Северо-Запада, хотя бы децимацию политического руководства, ну, например, на уровне Единой России, да, то значит да, значит сигнал прошел. Если мы такой децимации не увидим, так еще лучше, это значит, что собственно, уже и сам дециматор не вполне адекватен и не вполне понимает, чего ему нужно и чего ему хочется. Поэтому, понимаете, когда вы сначала для введения карантина передаете необеспеченные деньгами властные полномочия по вот этим вот режимам повышенной готовности на места, вы субъектность этих мест как бы повышаете, да, потому что, ну, условно говоря, в одном случае бизнес должен весь идти в Москву и с админкой разговаривать о том, что нет, ребят, вот карантин нас убивает, мы сейчас все сдохнем и так далее, и так далее. А в другом случае бизнес говорит, ну, слушай, это же губер должен решать, ну, давайте пойдем к губеру, с губером будем разговаривать. Так что эта субъектность, она тоже не на пустом месте-то взялась, она взялась из того, что им сначала туда мяч кинули, а потом как бы сказали, а теперь будем играть в футбол командный, да. Поэтому здесь пока непонятно. У меня ощущение такое, что вот все вот эти вот интервью Патрушева, значит, поход Бортникова к Путину. Ну, смотрите, первый момент. Сейчас эту конституцию, которая уже введена, как бы, она как будет теперь полностью введена в действие, да, то есть протоколом Центральной избирательной комиссии, нет, нужна какая-то церемония, очевидно, да, то есть нужно там заменить, я не знаю, инаугурационный экземпляр Конституции и так далее, и так далее. После этого, в общем, возникает по логике системы, не по логике легитимности, а по логике системы, возникает некоторый мандат на обновление. Дальше мы видим, что перед, собственно, голосованием большое количество игроков как-то занервничали, да, начали выступать с какими-то публичными заявлениями, давать какие-то странные, значит, интервью, говорить какие-то странные, казалось бы, совершенно неуместные вещи, ну, значит, будет какая-то... То есть, в этом смысле, неизбежна ли серия отставок сейчас или осенью? Более или менее, да. Будет ли эта серия отставок учитывать результаты вот этой вот присяги? Ну, по идее, должна. Если не будет, ну, отлично, значит, как я сказал 2 минуты назад, значит, уже, собственно, сама инстанция, которая эти оценки расставляет, она просто уже неадекватна. Она уже просто не понимает, что для нее приемлемое поведение, а что для нее неприемлемое поведение.
Давайте про похмелье поговорим. Андрей начал про это, и вы начали про это. После выборов президентских был такой охлаждение общественного мнения по отношению к Владимиру Путину. Понятно, пенсионные реформы и все остальные прелести были. Но, в общем, спадает энтузиазм, и это малоприятно для существующей системы. Каким будет это похмелье? Региональные кампании в субъектах федерации и думская кампания ближайшая?
Ну, региональные, наверное, точно, потому что мы видим, опять же, да, пусть это небольшие, как бы, горки, да, там голосования нет, это там Новосибирск, Иркутск, Камчатка, которая вроде должна была быть благополучной, по идее. Ну, вот назначили варяга, вот и гребли, да, тот же Архангельск, Коми, как бы, ну, фулл хаус-то, да, вот этих протестных регионов, более-менее протестных, да, будем так говорить, это как раз выборные, да, регионы-то получается. У нас.
Что, кстати, для Кремля скорее удобно, чем неудобно.
Ну, наверное.
Потому что можно теперь проиграть на ЕДГ и снести местное руководство. Уже как бы со словами, ну что же вы, вот как бы и референдум, да и свои-то выборы выигрывать не умеете.
Да, но они тогда получат как бы непонятно что. Ну, опять же, в Иркутске получат нового губернатора, коммуниста или не коммуниста, не знаем кого. В Коми... Ну, чтобы не углубляться, там какая-то тяжелая игра получается. Я тоже не уверен ни в исходе выборов в ЗАГС, ни в исходе теперь губернаторских выборов, как бы там у нас новая, как бы, Красная Республика не образовалась, да, Хабаровской, ЛДПРшной. То есть в регионах-то, скорее всего, хотя может быть, но, опять же, уверенности нет, да, потому что, ну, что сказали людям? Сейчас Конституцию примем, и вот тут мы сейчас заживем. Но люди-то что-то не очень, как бы, понимают, что все эти социальные плюшки, они, как бы, и так законодательством гарантированы, да, что лучше-то не будет. А ожидание лучшего, как мы по президентским выборам видим, и потом либо не происходит ничего, либо положение людей ухудшается, ну, как бы это обида, да? Ведь у нас еще в конце июля новые квиточки придут за ЖКХ по новой конституции.
А 10 тысяч рублей в начале месяца не будут приходить, к сожалению, на деток.
А 10 тысяч уже не придут. То есть вот когда сломается? Ну, до ЕДГ 2 месяца. То есть время накопить новую как бы энергию там зла еще есть. Но существует же интересный прикол, который, не знаю, насколько серьезны эти воззрения, но они распространяются, что могут пройти досрочные выборы в Госдуму, если, значит, результат плебисцита удовлетворит Кремль, да, АП. Ну вот там уже назвали триумфом. Ну, опять же, по словам источников РБК, мы не знаем, триумф это или нет, как они понимают. Ну, публично, во всяком случае, такой как бы плакатик они вывешивают. Вот наступают досрочные выборы в Госдуму. Что происходит? Происходит понятное, да, опять же. Потому что в сентябре они не пройдут, до декабря жизнь точно лучше не станет, а возможно станет и хуже, потому что сейчас люди все-таки надеются, что ну вот карантин был, конечно, вот то все, но сейчас вот все заработает, заживет. Но до декабря оно как бы не заживет, конечно. И до марта не заживет.
У меня нет ощущения, что партия играющих за досрочные выборы в Государственную Думу, она это не сама придумала. У меня такое ощущение, что те, кто за это агитирует, это придумали сами, и это не вполне часть повестки. Потому что повестка президента, ну, она, очевидно, сейчас будет экономическая и внешнеполитическая, учитывая, опять же, выборы в Соединенных Штатах в ноябре месяце.
А давайте проведем. Ну, то есть, да, машины развлечений требуют.
Андрей, ты понимаешь, здесь же вопрос стоит так. Для них выбор выглядит так, и внутриполитический блок там не дураки работают, как бы они этот выбор прекрасно понимают. Выбор выглядит так. Либо мы придумываем новую систему улавливания недовольства. Ну, вот эти вот, значит, грубо говоря, дробление репрезентации путинского большинства на большее количество как бы квазинезависимых партийных игроков, где справа будет Собчак, а слева будет, значит, Захар Прилепин, да? Это первый вариант. А второй вариант – это, наоборот, по сути, ликвидация квазипартийной системы, когда уже нужно будет переходить к схемам, которые, например, использовались там в Малайзии или в Индонезии, да? Когда у нас в общем парламент, это, по большому счету, один очень большой избирательный блок, на котором написаны большие буквы П, У, Т и Н. Но внутри этого блока есть как бы крылья, крылышки, ноготочки, коготочки. Ну, какое-то, значит, внутри даже уже не типовое, не видовое, а ну вот внутри одной единой сущности есть какое-то, значит, разнообразие. Это не такая простая дилемма, чтобы ее решить за два летних месяца 2020 года.
Но за летних уже не решить. В сентябре выборы не могут пройти в Госдуму. Как бы по закону.
Да, в сентябре выборы в Госдуму пройти не могут. А чтобы проводить их в декабре, нужно по-прежнему решить вот эту странную правовую дилемму, может ли распускать себя Государственная Дума и каким образом она это может сделать. И остаться на период принятия бюджета на 2021 год, по сути, антикризисного бюджета, остаться без парламента. Там технически возможно вот такая же странная история, которая была в 2016 году, когда бюджет принимали в декабре накануне Нового года. Но вот мне четко как не кажется, что это будет. Опять же, надо понимать, что за каждой из схем или за схемой дробления путинского, ну, формального дробления репрезентации путинского большинства, или за схемой, наоборот, консолидации уже отсутствующего в принципе, но как бы консолидации на уровне репрезентации этого самого большинства через какой-то фронт, там, условный, да, у каждого из этих сценариев есть достаточно сильная аппаратная коалиция, которая поддерживает или не поддерживает. Это еще завязано на вопрос о возможном или невозможном преемничестве. Это за 2-4 месяца это нельзя, это просто нет возможности по этому поводу договориться. А проводить третий референдум в поддержку президента за год, ну ведь смотрите, карантин же по сути тоже был референдумом о поддержке. Учитывая, что он не был имплементирован за счет просто, ну, тяжелых полицейских мер, а он был, в общем, имплементирован за счет прямой просьбы президента, ну, и некоторой объективной, действительно, как бы не очень благоприятной ситуации в сфере здравоохранения, это был первый референдум о поддержке Путина. Сейчас у нас прошел, закончился второй референдум о поддержке Путина. Да? То есть, давайте мы еще через 3 месяца устроим третий референдум о поддержке Путина. Нет, в аксельерационистской логике, опять же, даешь досрочку. Конечно, разумеется, сгорел сарай, гори и хата. Но все-таки с точки зрения каких-то сохранившихся еще там в отдельных головах представлениях о том, что безопасно и что небезопасно вот на этой поляне, мне кажется, что это все-таки несерьезный разговор.
Слушай, про досрочные выборы. Мы верим как бы в систему, да, в ее благоразумность. Вроде как, да, вот такого быть не должно, да, потому что партии эти не готовы. Да, там.
Да и чертеж, собственно, и рисунок ты не готов еще пока партийный.
Да, да. Ничего нет. Да, там Единую Россию с Народным фронтом из-за ковида, как бы, видимо, не приготовили, опять же, к лету. Вот, ну, ладно. То есть, по логике нет, но мы же и не верили, что система даст там 65 на 80, ну, как бы так же нельзя, да, и система тебе там в лице представителей там источников еще кого-то, да, и таблицкую каких, да, там, появки. Тебе говорил, ну, 55 на 60, угу. Как бы мы поверим, да, что-то красиво будет, ну, нормально. Ну, вот ненормально.
Я бы наполовину твой аргумент принимаю, но только наполовину, потому что одно дело, когда мы говорим, ребят, то, что вы сделали, это просто неприлично, и это, ну, это глупость, это было не нужно. А другое дело, когда мы говорим, то, что вы сделали, было небезопасно и способно нанести ущерб самой системе, причем ущерб не в долгосрочный, не ущерб с той точки зрения, что вы просто последние как бы балансиры между бюрократией и политическим руководством сломали, и они теперь должны каким-то образом сплестись и гибридизироваться. Да? Просто конкретно краткосрочные последствия в виде какого-то серьезного народного возмущения. Это просто разные вещи. То есть аргумент «хватит таскать людей к урнам», он как бы здорово консервативный, он такой на уровне здравого смысла консервативный. Поэтому мне кажется, что он все-таки сработает. Хотя, может, если ты прав, то прекрасно, у нас через 2 года будет в стране другой политический режим.
А вот в чьей голове-то вот это вот? То есть ориентировано-то все вот на это, да? То есть, ну, там 2 дяди Славы немножко соотносились что-то там с низами, да? То есть, ну, вот... Вот так, да, то есть это управлялось. Ивент-агентство сейчас рассчитано на папу, да?
Они очень четко, они, собственно, и не скрывают этого. Они говорят, что у них объект воздействия один. И это не многонациональный российский народ. Это как бы вот. Президент, да.
Как бы это не медиумы. Ну, то есть, раньше, уж не знаю, само ли чувство там некоего эстетического, либо это как бы какие-то сурковские воззрения на художественное, да, и володинская там чуйка. Почему-то делали что-то как бы, ну, не то чтобы совсем красиво, ну, как бы Путин вроде
ну,
как...
давай скажем так, что разрыв между политической репрезентацией и некоторой социальной реальностью все-таки не был таким чудовищным, драматичным и совершенно каким-то уже безумным, каким он стал сейчас. Да, согласен, принимаю.
Да, ну и как бы папа считал,
вы
что
сошлись
это красиво,
отлично.
Да?
Очень приятно наблюдать за вашей беседой, но, слушайте, нужно, наверное, объяснить, потому что вы перешли местами на птичий язык слушателям, что папа — это Владимир Путин, 2 дяди Славы — это Вячеслав Володин, и Владислав Сурков, которые были кураторами кремлевской политики. И я предлагаю все-таки закругляться. Давайте на последний вопрос ответим. По сути, у нас тут с вами в разговоре произошли похороны путинского режима. Можно зафиксировать, что система, которая начала строиться еще при Борисе Ельцине и, в общем, расцвела при Владимире Путине, не реформируемо, что она ведет себя к тому, чтобы просто исчезнуть, и государство будет переучреждено после этого режима, или существующая система в состоянии как-то найти новый выход. Я просто тоже про голосование вернусь. Оно, в смысле, этот процесс принятия поправок и одобрения показало, что нет никаких ориентиров. Все-таки Владимир Путин долго держался за ельцинскую конституцию, а в этом году просто сам взял, все разрушил. Он, кстати, во многих аспектах это сделал. Казалось бы, подоходный налог тоже был святой коровой, да, плоская шкала, но эту корову подзарезали. Может ли случиться какое-то реформирование и развитие системы или нет? Только снести до основания, а затем...
Я очень благодарен за какую-то совершенно такую вот блестящую точную формулировку вопроса. И скажу следующее. Где-то с 2016 года вообще этот вопрос стал, пожалуй, главным вопросом в голове, ну, широко обобщенной российской элиты. И как раз конвенция, которая созрела в общем где-то примерно под выборы президента в 2018 году, конвенция созрела в следующем виде, что в рамках действующей конституции государство от Владимира Путина отделить можно. Понимаете, да? То есть это была очень-очень-очень широко понимаемая конвенция, смысл которой сводился к следующему. В 24-м году президент должен уйти, а это значит, что все наши завоевания, сословные, классовые, финансовые, в принципе, теоретически, с той же самой конституцией, с той же самой политической системой, можно протащить в будущее. При условии, что мы создадим достаточно давления на президента с точки зрения поиска преемника, подбора сценария транзита власти и так далее, так далее, так далее. Это была очень широкая конвенция. Грубо говоря, она была от Дмитрия Медведева до несистемной оппозиции. Поэтому саму задачу этого референдума, саму задачу вообще истории с поправками Конституции, можно еще и трактовать и другим способом. А вот как раз президенту Владимиру Путину очень не понравилось, что возникла конвенция по поводу того, что государство может пойти куда-то дальше, а он, собственно, останется в истории, да, конечно, безусловно, сенатором, да, председателем Олимпийского комитета российского, абсолютно, да, неважно. Но государство пойдет дальше. И глядя на дизайн этой поправки, глядя на то, как она развивалась от его послания до уже, собственно, текста, видно, что все, что делалось, делалось только с одной единственной целью – сделать саму эту операцию разделения, развлечения политической системы, системы государственной власти и лично Владимира Путина невозможной. Следовательно, если новая конституция, написанная с одной единственной целью – сделать невозможным разделение российского государства и Владимира Путина. Если эта конституция вступила в силу, она, очевидно, вступила в силу, значит, все. Мы вот этот вот момент, когда мы могли в общем-то каким-то образом стабилизировать и нормализовать то, что есть у всех, да, потому что, ну, в общем, не только у элиты есть какие-то завоевания, да, у среднего класса есть какие-то завоевания. Я постоянно говорю, у нас, ну, 200 миллионов сделок с собственностью за последние 25 лет в стране прошли. Это тоже завоевание. Теперь это отлепить от политического будущего одного конкретного человека нельзя. И, соответственно, все проблемы государства будут проблемами этого конкретного человека, и все проблемы этого конкретного человека будут проблемами государства. Соответственно, теперь мы говорим о том, что да, выход из сложившейся ситуации теперь доступен только один – переучреждение российского государства как такового.
Андрей, тем более, что у тебя была мысль о том, что начиналось все это для того, чтобы обеспечить транзит. Тебе казалось, что как раз Владимир Путин, может быть, думал о плавном уходе и для этого все затеял.
Ну, скорее всего, так и было. Ну, или я не знаю, вам поручик Ржевский, да, там не только на штаны наблевал, но в них и да, насрал. Ну, как бы, если это не задумывалось, то, ну, остается только почесать голову и сказать, что, ну, наверное, с Путиным как государственным мыслителем, ну, мы бы прощались. Когда человек обманывает, ну, это обман, да, устами там всех начальников, там еще чего-то, что да нет, никакого обнуления, вот, вот эти дорожки, сейчас вот туда, ага. А потом оказывается, что, ну, как бы он обманул и их, как-то вот хитро, хитрый план обливания себя помоями в Государственной Думе, в прямом эфире, да, и в промтайме 8-часовых новостей. Очень хитрый план. Ну, мне кажется, что все-таки как бы транзит задумывался, и вот поспешность ломки вот этого сценария, да, ну, кто там прибежал? Патрушев, Бортников там вместе пришли, не знаю, что там, саудиты там или кто там, то, что рыскают глазами, да, то есть пошла риторика с какого-то момента, то есть испугались, да, вот там как бы система-то и сломалась. Как бы есть одна интенция, вот ее ломают другой, который как бы, ну, не всем нравится. И, наверное, большинству-то в принципе не нравится конкретно вот обнуление, да. И, наверное, ее не будет. То есть, как бы тут можно говорить, да, тут, ну, все равно политика это в том числе эстетическая, да, это эстетика. Нравится там, да, еще что-то. Эстетики нет. Поправка Терешковой, бесконечная эксплуатация института так называемых обращений к нации, да, которые уже, ну, скоро в спокойной ночи малыши, наверное, будут как бы у нас они проходить. Или утренней побудкой будет обращение Путина, да, там на фоне некачественных хромакеев.
Ну, зарядку можно вести, аэробику, да, в принципе, тоже. Почему?
Да, то есть как бы эстетика вот этого потеряна, да, вот это совсем никак, это некрасиво, но этого не будет.
Спасибо вам, господа, большое за этот подробный, крайне интересный разговор. Константин Газа, политолог, и Андрей Перцев, журналист.
Спасибо.
Спасибо.
слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Сегодня мы говорили о принятых и одобренных на голосовании поправках в Российскую Конституцию. Советую послушать и приквел этого выпуска, наш предыдущий эпизод, где Андрей Перцев объясняет, чего стоило провести эту масштабную политическую кампанию административной машине. Все выпуски доступны на «Медузе» и на множестве платформ, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Там же можно и подписаться на наш подкаст. Если есть предложение, пишите на почту podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До встречи!